Ну, обычно великие исторические сдвиги ассоциируются у нас с какими-то грандиозными битвами, да?
Угу, с падениями империй, революциями.
Да-да. Нам так бы кажется, что мир меняется только тогда, когда, ну, лязгает оружие или восстают гладиаторы. Но что, если величайшая социальная революция в истории началась вообще не на поле боя?
А, скажем так, с того, как люди решили обращаться друг к другу за ужином?
Именно. У нас на столе сегодня просто интереснейшие материалы. Мы проводим глубокое погружение в лекцию доктора Дэвида де Сильвы о первом послании Петра. И этот источник предлагает взглянуть на известный древний текст под совершенно другим углом.
Да, не через призму привычной теологии.
Точно. А через призму структуры родства и семейных ценностей первого века нашей эры. То есть мы посмотрим на то, как небольшие группы первых христиан на западе современной Турции справлялись с просто колоссальным социальным давлением.
Контекст здесь абсолютно критичен. В античном мире ведь не существовало независимых личностей в нашем, ну, в современном понимании. Жизнь человека, его экономическая безопасность, репутация.
И сама идентичность, да.
Абсолютно все это было намертво привязано к его кровной семье и родному городу. И вот внезапно появляются общины, чья новая вера требует отказа от традиционных богов, богов этой конкретной семьи и этого города.
И общество реагировало на это жестко?
Очень жестко. Их маргинализировали, подвергали публичному позору. Соседи делали, ну, буквально все, чтобы вернуть этих отступников к нормальному римскому образу жизни.
И самое поразительное то, какой была их стратегия выживания. Они ведь не стали браться за мечи.
Нет, никаких мечей.
Они не писали политических манифестов с требованием прав. Вместо этого они пошли путем радикального переосмысления самого понятия «семья». Автор текста, Петр, выступает здесь чуть ли не как социальный инженер, который, ну, он буквально взламывает культурный код Римской империи.
И этот взлом был необходим просто для того, чтобы не сойти с ума от изоляции. Когда человек отказывался от участия в языческих праздниках или от поклонения домашним богам, соседи и родственники не просто крутили пальцем у виска, они отрезали его от социальных связей. В обществе, где все строилось на патронаже и родственстве, потеря статуса означала, ну, социальную смерть.
Вау.
Чтобы эти люди не сломались под тяжестью публичного позора, им нужна была новая, прямо-таки железобетонная опора.
Итак, давайте разберем это по полочкам. Чтобы понять, как работала эта новая опора, нужно посмотреть на то, что люди оставляли позади и что они получали взамен.
Да, это ключевой момент.
Доктор де Сильва в своей лекции подробно останавливается на концепции нового рождения. Петр там противопоставляет физическое рождение рождению от так называемого нетленного семени.
Под которым подразумевается...
Слава Бози. Верно. Получается, что кровное родство, согласно тексту, давало человеку наследие невежества и традиций, которые уводили от Бога. А вот эта новая семья предлагает совершенно иное – вечное наследие. Мне тут сразу приходит на ум такая аналогия.
Какая?
Ну, переход в христианство в то время был очень похож на увольнение из престижного, невероятно богатого, но при этом жутко токсичного семейного бизнеса.
О, отличное сравнение. Причем такого бизнеса, где выход из дела означает потерю вообще всего, от доступа к банковским счетам до общения со старыми друзьями.
Совершенно верно. Человек теряет все это, чтобы присоединиться к странному, никому неизвестному гаражному стартапу.
Звучит как полное безумие.
Да, звучит как безумие, пока не всплывает один важный нюанс. В этом маленьком стартапе сам генеральный директор, то есть Бог, он буквально усыновляет каждого нового сотрудника.
И делает его полноправным держателем контрольного пакета акций.
Точно.
Что здесь особенно увлекательно, так это то, как элегантно эта концепция решает главную психологическую проблему античности.
Проблему чести и позора.
Именно. Социальная цена потери лица в первом веке была катастрофической. И Петр использует просто гениальный риторический ход. Он не отрицает, что верующие потеряли уважение в глазах бывших соседей.
Угу.
Вместо этого он меняет саму систему координат. Он утверждает, что Бог выступает как беспристрастный судья и новый глава этой семьи. И от этого отца человек получает честь космического масштаба.
То есть мнение соседей больше не имеет значения?
Да. Мнение римского общества на фоне статуса, который дает сам Творец Вселенной, но оно просто обнуляется.
Это потрясающе. Получается, валюта, в которой римское общество пыталось штрафовать этих людей, она просто обесценивается внутри общины.
Абсолютно.
Ну слушай, одно дело красивые концепции о космическом статусе. И совсем другое — повседневная жизнь. Раз уж люди лишались своих биологических связей и оказывались в этом искусственном родстве, как эта найденная семья функционировала на практике?
Вот тут на сцену выходит очень интересное понятие.
Источник вводит греческое слово «филадельфия» — «братская любовь». И, насколько я понимаю, это слово в те времена имело очень узкое значение.
Да-да, в античной литературе, например, если мы почитаем Плутарха, термин «филадельфия» применялся строго и исключительно к отношениям между кровными братьями и сестрами.
То есть никакой метафоры?
Никакой. Это был высочайший идеал того, как должны вести себя люди, рожденные от одних родителей. И тут происходит нечто радикальное. Петр берет этот термин, пропитанный идеей биологической крови, и натягивает его на людей, которые вообще не являются родственниками. Он призывает их отказаться от качеств, свойственных конкурентам.
Мы, то есть зависть, клевета, обман.
Да. Вместо жесткой конкуренции за статус, которая была абсолютной нормой в греко-римском обществе, они должны были демонстрировать любовь, которая покрывает множество грехов.
То есть проявлять снисхождение вместо мести.
Именно.
Но я должен сказать, это, ну, вызывает некоторые вопросы. Мы же говорим о римском мире, где честь защищалась кровью и силой. Если кто-то нанес тебе публичное оскорбление, необходимо было ответить ударом на удар.
Иначе ты становился посмешищем, да.
Вот. И тут появляется группа людей, где на клевету и обиды принято отвечать снисхождением, прощать врагов. Разве это не делало христианскую общину в глазах аутсайдеров, ну, невероятно слабой?
Я понимаю, о чем речь.
Они же должны были выглядеть как идеальные беззащитные жертвы для издевательств.
Ну, на первый взгляд, извне это именно так и выглядело. Но вся суть в том, чтобы посмотреть на это через оптику семьи. Внутри крепкой семьи отказ от мести – это не слабость.
А что тогда?
Это защита этой самой семьи. Если родные братья будут судиться друг с другом или мстить за каждую обиду, их дом просто рухнет изнутри.
А, то есть они укрепляли внутренние связи.
Да, Петр меняет перспективу, теперь все эти люди – кровные родственники. Их сплоченность становится их главным щитом. И на практике это вылилось в создание совершенно феноменального механизма выживания.
Радикального гостеприимства.
Именно. В лекции доктор Де Сильва приводит слова историка Эдвина Хэтча о том, что христианство росло благодаря тому, что было великим братством.
Ага, я помню этот момент.
Странствующий человек мог прийти в любой город Средиземноморья, найти там людей, которых никогда в жизни не видел, и они принимали его в свой дом, кормили, давали ночлег, просто потому что он тоже принадлежал к этой новой семье.
Это ж просто беспрецедентная социальная сеть поддержки. Добровольное принятие на себя таких огромных обязательств перед совершенно незнакомыми людьми. Мы вот сегодня иногда... сомневаемся, стоит ли пускать дальних родственников переночевать на выходные.
О, да, это знакомо многим.
А тут люди открывали свои дома для чужаков. Это не просто какая-то красивая философская идея. Это суровая стратегия выживания в мире, где нет ни социальных пособий, ни гостиниц в нашем понимании.
Совершенно верно.
Однако, если за пределами дома эти люди практиковали такое радикальное равенство, это неизбежно должно было привести... к столкновению, ну, буквально с бетонной стеной.
С римским домашним хозяйством.
Да, с самой жесткой иерархией античности. И вот здесь начинается самое интересное. Чтобы понять, почему наставления женам и мужьям в тексте так, ну, взрывоопасны, нам нужно вспомнить, как вообще был устроен римский дом.
О, римская семья была абсолютной монархией. Во главе стоял патер фамилиас, отец семейства. Он имел над своими домочадцами, включая жену, детей, рабов, буквально власть жизни и смерти. Это называлось патрия потестас.
То есть полная диктатура.
Да, это была не просто патриархальная система. Это была система полного и беспрекословного юридического и религиозного подчинения,
И вот мы открываем текст, где автор обращается к женам нехристианских мужей, и, знаешь, на первый беглый взгляд может показаться, что Петр просто укрепляет этот патриархат.
Да, он же призывает женщин быть покорными.
Угу. Иметь кроткий дух, приводит в пример ветхозаветную Сару. Кажется, ну все очень консервативно. Но лекция доктора де Сильвы показывает, что под этой оболочкой покорности Петр поощряет женщин к настоящему духовному бунту прямо в сердце римского дома.
И этот бунт становится понятным, если вспомнишь, что религия в Риме вообще не была частным делом. Плутарх писал совершенно недвусмысленно, что жена должна поклоняться только богам своего мужа. И она не имеет права участвовать ни в каких тайных культах.
Ага.
В каждом римском доме стоял небольшой алтарь, где почитались Лары, духи-покровители этой конкретной семьи. И отказ жены участвовать в утренних ритуалах у этого алтаря – это было не просто, ну, странностью.
Это воспринималось как предательство.
Именно. Это было предательство семьи, плевок в лицо предкам мужа и угроза благополучию всего дома.
То есть она буквально саботировала домашнюю религию, это должно было вызывать просто невероятное напряжение за обеденным столом. И при этом Петр призывает таких жен не бояться никакого запугивания.
Да, он дает им потрясающую автономию.
Он прямо говорит им ставить верность невидимому Богу выше покорности вполне осязаемому, обладающему абсолютной властью и, вероятно, очень разъяренному римскому мужу. Это требует колоссального мужества.
Абсолютно.
А теперь давайте перевернем монету и посмотрим на инструкции для христианских мужей. Там есть один нюанс перевода из 7 стиха 3 главы, который меняет просто все. Обычно мы слышим призыв относиться к жене бережно, как к более слабому сосуду. И звучит это немного снисходительно.
Да, очень в духе того времени.
Но источник подчеркивает, что в греческом оригинале кроются два отдельных мотива. Первый классический. Относиться бережно, потому что физически жена слабее. С этим согласился бы любой римский философ. А вот второй мотив – это абсолютное христианское новаторство. Текст предписывает оказывать женам честь, потому что они, цитирую, «сонаследницы благодати жизни».
Вау! Если мы свяжем это с более широкой картиной, станет ясно, как этот короткий отрывок внедряет мощнейший вирус равенства в античный брак.
Вирус равенства, мне нравится это выражение.
Называя жен «сонаследницами», автор берет вот это ощущение равенства, когда брат с сестрой вместе делят семейное наследство, и вставляет его прямо в строгую диктаторскую иерархию брака. Мужчина первого века привык смотреть на жену как на свою собственность, ну, как на вечную подопечную.
Ага.
А текст внезапно говорит ему: «В глазах вечности, перед Богом Отцом, эта женщина твоя сестра». И она получит точно такую же долю духовного наследства, как и ты. Это заставляло мужчин полностью переосмыслить природу своей власти в доме.
Я просто представляю, как ломались шаблоны у какого-нибудь знатного римлянина, которому приходилось осознавать, что его жена – это его духовная равня.
Да, это был настоящий шок.
Ну, слушай, если повышение статуса женщин было смелым шагом, то, что происходит в послании Петра дальше – это вообще нечто. Он буквально переворачивает социальную пирамиду империи с ног на голову. Я говорю о рабах.
О, да. Это, пожалуй, самая радикальная часть.
Источник акцентирует внимание на том, что инструкции обращены конкретно к домашним рабам, ойкитатей, которые живут в нехристианских домах. И здесь Петр делает нечто неслыханное. Он наделяет их моральной свободой воли.
Угу.
Он говорит им самостоятельно, опираясь на собственную совесть, решать, что значит делать добро, ну, то есть сохранять верность Богу, и что значит грешить, например, участвуя в идолопоклонстве.
И чтобы в полной мере осознать шокирующий характер этого заявления, нужно понимать статус раба в греко-римском обществе. Раб вообще не считался полноправным субъектом. Римское право рассматривало его просто как говорящее орудие.
Говорящее орудие. Жутко звучит.
Да, у него не могло быть собственной, независимой совести или религии. Его воля и его тело полностью принадлежали хозяину. Обращаясь к рабам как к людям, способным отличать добро от зла вопреки приказам их господ, текст признает в них полноценных моральных личностей.
Знаешь, какую параллель тут можно провести?
Какую?
Если представить современную гигантскую транснациональную корпорацию, И в этой корпорации есть бесправный стажер на неоплачиваемой практике, у которого даже нет пропуска в главное здание.
И который должен только молча приносить всем кофе.
Точно. А теперь представьте, что поведение этого самого стажера официально объявляется идеалом и образцом для подражания для всего совета директоров.
С ума сойти.
Потому что ошеломляющий факт из лекции доктора Ди Сильвы заключается именно в этом. Бесправный домашний раб становится у Петра моральным эталоном поведения вообще для всех христиан перед лицом враждебного мира.
Это феноменальный социальный парадокс. Но важно подчеркнуть, что Поттер не пишет политический манифест об отмене рабства. Он не призывает к новому восстанию Спартака, но его текст содержит настоящую социальную бомбу замедленного действия.
Как она работала?
Он заставляет свободных граждан, патрициев, купцов, ремесленников приходить на собрание общины и смотреть на раба не как на низшее существо, а как на своего духовного брата и даже наставника.
Вау.
Текст говорит, что если раб может несправедливо страдать за отказ поклоняться идолам и при этом не отвечать местью, полностью доверяя суд Богу, то и любой свободный гражданин обязан вести себя точно так же. Сама идея того, что римский аристократ должен учиться морали у своего раба, это просто разрушало социальную стигму рабства изнутри, на самом фундаментальном психологическом уровне.
Так что же все это значит, когда мы, переносимся из сурового первого века в наши дни? Как вся эта древняя социальная инженерия может изменить наши современные концепции сообщества?
Это очень хороший вопрос.
В финале лекции доктор Де Сильва делится очень глубокими размышлениями. Он задается вопросом, а что, если бы современные сообщества действительно относились к своим членам как к реальным кровным родственникам? И источник приводит крайне жизненные примеры.
Да, я помню.
Можно представить, как мать-одиночка приходит в общину и находит там не просто вежливые улыбки раз в неделю, а людей, готовых сидеть с ее детьми, пока она работает. Точно так же, как это делали бы родные бабушки и дедушки.
Или ситуация, когда человек серьезно оступился. Сегодня ведь общество склонно к публичному осуждению, к так называемой культуре отмены.
О да, мы это видим постоянно.
Но если мы посмотрим на это через призму настоящей семьи, все меняется. Когда наш родной брат попадает в беду, по своей глупости, мы инстинктивно стараемся скрыть его позор от посторонних глаз. И мы работаем над тем, чтобы восстановить его репутацию, а не растоптать ее окончательно.
Именно так. Или вот вопрос помощи людям на другом конце света, которых преследуют за их убеждения. Источник предлагает помогать им материально с тем же рвением и отчаянием, с каким любой из нас спасал бы собственных детей. Эта история... ясно показывает, что для первых христиан слово «братство» было не просто красивой метафорой для воскресного утра или каким-то формальным титулом.
Да, это было чем-то гораздо большим.
Это была тяжелая, повседневная, но невероятно прекрасная стратегия выживания. Стратегия, которая была полностью построена на радикальной преданности друг другу. И неудивительно, что нехристианские авторы II и III веков, глядя на эту странную, но абсолютно разношерстную группу людей из бывших рабов, аристократов, мужчин и женщин, они просто не могли скрыть удивления. Они говорили: «Посмотрите, как они любят друг друга».
Это поднимает важный вопрос о природе наших современных социальных связей. Мы ведь живем в удивительную эпоху просто невиданной ранее технологической взаимосвязанности.
Телефоны, интернет.
Но при этом социологи говорят об эпидемии одиночества. Мы создали сложные масштабные системы, социальные пособия, благотворительные фонды, государственные институты, чтобы заботиться о тех, кто нуждается в помощи. И это прекрасно, спору нет, но все эти системы функционируют на принципах профессионализма, бюрократии, и дистанции.
Дистанции, да.
Они не работают на принципах родства, у них нет теплоты семьи.
И это подводит нас к финальной мысли. Если ранние общины смогли трансформировать целую Римскую империю, самую могущественную машину того времени, вообще не используя при этом ни политической силы, ни оружия, а просто, начав жить так, будто совершенно чужие люди стали их родной кровью, давайте представим на секунду масштабы возможных изменений сегодня.
Это интересно.
Какие современные, казалось бы, абсолютно незыблемые институты, от безликих бюрократических систем социальной защиты до холодных глобальных корпоративных иерархий, могли бы кардинально измениться или даже рухнуть, если бы люди начали применять такой же уровень безусловной семейной преданности к совершенно незнакомым людям прямо сейчас? Возможно, самые великие и устойчивые революции все еще начинаются не с громких лозунгов, а с того, кем мы решаем считать друг друга.